И Святаго Духа. Всех поздравляю с сегодняшним воскресным днем и с днем памяти святой равноапостольной Марии Магдалины. О ней хотелось бы сказать особенно. Как-то так получается, что в церковных делах женщины всегда находятся в некой тени. Установление таково, что женщины не могут быть священном сане, даже вот тот институт дьяконис, который был известен, который практически в наше время не существует. Нектарий Айкинский, святитель, возрождал институт дьяконис, но он не предполагал участие женщины в священнослужении. Это не те дьяконисы. Слово не от слова дьякон в традиционном его понимании. Там другой функционал был у тех женщин. Ну а тем более женщины не могут быть священником, женщины не могут быть епископом. Правда, сейчас в современном можно не шуршать этими кульками. В современном обществе западного образца там все ставится с ног на голову, там уже и епископши существуют. Ну как епископши? Не называют их епископшами. Понятно, что никакой благодати рукоположения, как и, собственно говоря, вообще рукоположения там нет. Но, несмотря ни на что, церковная история показывает, что не сам как-то вот указывает на какую-то близость или отдаленность от Бога. Наличие и отсутствие сана это дополнительная какая-то вот такая черта, указывающая на путь святого Бога. Но и без сана святые занимают самые, скажем так, самый верх церковной иерархии. Ну кто из людей ближе всего к Богу? Богородица. Она не была ни епископом, ни священником. Однако же никто это не оспаривает, и высота ее честнейшая херувим и славнейшая, без сравнения, Серафим. Иоанн Предтеча, он тоже не был священником. Однако же изрожденная женами несть боли Иоанна Предтеча. Апостолы имели священный сан, они рукополагали других епископов. У апостольская благодать – это уровень святительской, епископской благодати. Единственное, чем они вот отличались от современных епископов по своему сану, это то, что они имели возможность, они могли рукополагать другого епископа в одиночку. Сейчас для того, чтобы был рукоположен епископ, нужно минимум два, а лучше три и больше епископа. Апостолы могли рукополагать сами. И вот Мария Магдалина, она в этом плане, как мне кажется, внимание к ней меньше, чем оно могло бы и должно было бы быть. Посмотрим, что о ней сказано в Евангелии. Вот в то время, как Христос учил апостолов, а Мария Магдалине почти ничего не говорится. Апостолы были в центре повествования. Они делали там славные дела. Они воспринимали от Христа науку. О них известно было. Что-то они делали, это в Евангелии записано. А о Марии Магдалине практически ничего не известно. Она очень тихо, скромно и смиренно вместе с остальными женами-мироносицами, как их впоследствии назовут, шла за Христом и старалась послужить Ему, чем могла. И довольствовалась вот тем, что было. Не стремилась занять первые места, как иногда апостолы соревновались, а кто больше. У нее совершенно перед ней стояли другие задачи, и она была счастлива тем, что она рядом с Господом. Господь исцелил ее, изгнав 7 бесов, как было написано в Евангелии, из Марии Магдалины. Впоследствии уже в средние века то ли специально начинали путать жизнеописание Марии Магдалины и Марии Египетской, то ли нарочно, чтобы как-то оскорбить память святой. Я не могу сказать, но начали почему-то приписывать Марии Магдалине, якобы она была раскаявшейся блудницей. Ничего подобного в первых веках христианства не было. И в Евангелии не говорится, что она была раскаявшейся блудницей. Говорится, что она была одержимой. Одержимыми могли быть по разным причинам. И если один бес сидит и подчиняет человека своей воле, это уже весьма и весьма мучительно. А что творится с человеком, когда там семь, целый рой, это можете себе только представить. И Господь исцелил Марию. И она, вот когда мы читаем, служим благодарственный молебен, мы читаем отрывок из Евангелия. Были прокаженные, шли несчастные, обществом отверженные, Господь исцелил прокаженных. Развернулись и ушли все. Только один он возвратился поблагодарить. Точно так же и бесноватых многих Господь исцелял. Один просил, да, Господи, дабы с тобой я был разрешен. А так как-то и не очень-то могли и находиться с Господом. Они, вот что-то хорошее с ними случалось, они возвращались к своей предыдущей жизни. Мария не вернулась. Она все бросила и пошла за Христом. Она увидела вот там тот свет другого мира, которому захотелось ей посвятить всю себя. И это была не просто благодарность, такая учтивая благодарность. Это была жертвенная благодарность. Потому что кто стоял у креста, когда на нем был распят Иисус? Кто смотрел, как его распинали? Мария Иоанн, Мария в смысле Богородица, Иоанн, Мария Магдалина и некоторые еще жены мироносцы стояли у креста. Что значит стоять у креста Христова? Когда толпа беснуется и смеется над Христом, когда поощряется толпой любое мучение, любое издевательство над Христом, когда рядом стоят первосвященники, готовые растерзать не только Христа, и всех тех, кто пойдет за ними, надо искоренять полностью даже имя самого Христа, чтобы и последователей у него не было. Вот тогда, в такой момент, очень опасно было стоять у креста Христова. Однако же Мария Магдалина стояла. Мало того, когда Господь умер на кресте, что происходило дальше? Апостолы разбежались. Сколько Христос не учил апостолов, сколько не показывал им свою силу, но в какой-то момент практически все они поддались искушению. Убежали. Остался только Иоанн. Петр, который один из первых верховных апостолов, тоже у него поддался искушению, испугался и отрекся от Христа. И он тогда в то время находился в горнице с затворенными дверями. Почему? Страха ради иудейства. Потому что перспектива сложить свою голову от рук ненавидящих Христа и его учеников иудеев тогда было более чем реально. Они спрятались, сидели в комнате, все закрыли, чтобы никто не видел, что у них там какой-то сбор. И вот Никодим и Иосиф Аримафейский, люди знатные, люди, имеющие высокий социальный статус, все-таки не побоялись. Не просто показать обществу, что они ученики Христовы, а то, что они помнят о нем, и стремятся чтить его, и пошли к Пилату, попросили тело. А когда Пилат разрешил взять им тело, они взяли тело, обвили, ну, как-то предуготовили его к погребению и положили в пещере. Тогда не в земле хоронили, а вот гроб, слово гроб, в смысле погребения, подразумевало какую-то пещеру, где полагали тело и приваливали вход в эту пещеру большим камнем. Вот таково было погребение. И вот Иосиф с Аримафеем сделали это. И Мария Богородица и Мария Магдалина были там, но не... Они просто смотрели, где его полагал, как сказано в Евангелии. Они наблюдали за вот этим процессом погребения. В какой-то степени, я уже не помню какой, они, конечно, и участвовали. То есть, что значило это для Иосифа Аримафейского, для Никодима? Это большая опасность. По сути, они пошли против верхушки общества того времени. Они так или иначе по своим должностям, по своему социальному статусу, они должны были пересекаться не только с римлянами в лице Пилата, а и с первосвященниками, и с Синедрионом, и с сторонниками этих первосвященников, фарисеев, саддукеев. То есть они, по сути, выступили в поддержку того, кто был их злейшим врагом. Совершенно запросто им могли испортить всю дальнейшую жизнь. Их могли просто, если не погубить физически, то просто задвинуть на задворки, никуда не принимать, ничего не давать, попытаться разорить материально и так далее и тому подобное. Ну, вы примерно понимаете, что значит стать изгоем у власть имущих. Так вот, не остановило это Иосифа и Никодима. Это благороднейшие люди, как вот на мой неискушенный взгляд. И Мария Магдалина была одна из тех, кто принимал участие в этом действии. На следующий день она вместе с еще другими женами купили драгоценный состав мира и пришли отдать последнюю честь учителю. Они при жизни ему служили как могли. И здесь, ну, что можем еще для него сделать? Ну, давайте вот придем и помажем его вот этим составом, миром, и, в общем, продолжим вот чин погребения. Уже мертвое тело, но больше они, наверное, ничего не могли для него сделать, поэтому решили сделать вот это. И приходят рано утром, они к гробу, и видят, что камень отсутствует, отвалено гроб, отодвинут. И видят ангела, принимают, думают, ну это какой-то садовник. Заходят, тела нет. И вот, вот эти слова, которые говорит Мария Магдалина ангелу, взяши Господа, не вем, где положишь его. То есть и тело Господа забрали, жизни лишили. Чести постарались в обществе лишить, представили его как какого-то преступника, и даже и тело забрали. Мне кажется, эти слова исполнены глубокой, глубокой скорби. Ну и тогда, конечно, через диалог с ангелом пришла весть о том, что воскрес Господь. И Мария Магдалина отправилась, увидела самого Господа и была им отправлена к апостолам с указанием «пойди и скажи». Вот почему ее называют апостолом апостолов. В Евангелии записано, что апостолы как-то не сразу-то и поверили. Потом уже Петр побежал к гробу, преодолели апостолы свои страхи, и они потом пошли ко Христу. Но все-таки первое из тех, исключая, конечно, Богородицу, она всегда стоит особняком в том, что называется Откровение Божие. Исключая Матерь Божию, первым увидела Господа Мария Магдалина, та, которая до последнего, до последней силы старалась быть с ним. Потом у нее будет дальнейший путь, путь проповедания Христа, потом у нее будут чудеса различные. Вот то, что тот обычай окрашивать яйца в красный цвет, который мы все используем при подготовке к Пасхе, он пошел именно от Марии Магдалины, которая императору Тиберию преподнесла красное яйцо. Предание гласит, что там яйцо покраснело в тот момент, ну не знаю, одно предание гласит так, другое предание гласит это. Однако же, путь ко Христу Марии Магдалины продолжился исповедничеством. Первые века христианство было под запретом. Христиан подозревали в страшных вещах, ходили всякие байки о них, что они там совершают страшные вещи. И просто исповедовать себя христианином, это означало подвергнуть себя большой опасности. Практически все апостолы из 12, кроме Иоанна, они закончили жизнь чем? Их умертвили за исповедание. Вот такой же участи рисковала подвергнуться и Мария Магдалина. В общем, о чем я хочу сказать, почему я это все говорю. Мы очень часто молимся Богородице, Иоанну Предтече. Мы вспоминаем апостолов. Мы служим апостолам из 12, всем положен полилейный чин службы. Это достаточно высокий чин службы, если, допустим, празднование апостола приходится на какой-то будний день. В этом плане, в богослужебном плане, Мария Магдалина находится несколько в тени. Мы гораздо меньше вспоминаем о ней, чем о апостолах. Однако же все свидетельствует о том, что она невероятно высока у Бога и имеет особое к нему дерзновение. Поэтому, имея вот такую информацию, конечно же, разумно будет нам прибегать к заступничеству. Как мы вспоминаем молитву Духа Святых, тем самым воздавая им честь, прося по ходатайству Бога за нас. Точно так же, да, вспоминая Марию Магдалину, ее же молитвами, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.